Архиепископ Аверкий из четверо Евангелия «Пришествие в мир Господа Иисуса Христа». Поклонение волхвов. Матфей, глава 2, стихи с 1 по 12. Когда родился Иисус в Вифлееме Иудейском, пришли в Иерусалим волхвы с востока. Вифлеем называется здесь Иудейским, в отличие от другого Вифлеема, находившегося в Галилее, в колене Завулоновом. Пришедшие поклониться новорожденному Христу волхвы не были то, что обычно подразумевается под этим именем, то есть кудесники или волшебники, творящие ложные чудеса, вызывающие духов, вопрошающие мертвых, которых осуждает Слово Божие. Это были люди-ученые, тайновидцы, обладавшие большими знаниями, подобные тем, над которыми начальствовал Даниил в стране Вавилонской. Они по течению звезд судили о будущем, изучали тайны силы природы. Такие волхвы в Вавилоне и Персии пользовались большим уважением, бывали жрецами и советниками царей. Евангелист говорит, что они пришли с востока, не называя страны. По одним предположениям, страной, откуда они пришли, была Аравия, по другим – Персия, по третьим – Халдея. Слово «магус», употребленное евангелистом, персидское. Поэтому наиболее вероятно, что они пришли из Персии, или же из страны, которая была в составе Вавилонского царства, так как там, во время 70-летнего пленения иудеев, предки этих волхвов могли слышать от иудеев, что они ждут великого царя, избавителя, который покорит весь мир. Там же жил пророк Даниил, предсказавший о времени пришествия этого великого царя. Там же могло сохраняться и предание о пророчестве волхва Валаама, предсказавшего восхождение звезды от Иакова. Изучение звездного неба было одним из главных занятий персидских мудрецов. Господь и призвал их к поклонению родившемуся Спасителю мира через явление необыкновенной звезды. На Востоке в это время было широко распространено убеждение, что в Иудее должен явиться владыка мира, которому подобает поклонение от всех народов мира. Поэтому, придя в Иерусалим, волхвы спрашивают, где родившийся царь иудейский? Это вызвало тревогу Ирода, так как он не имел законных прав на иудейский престол, был идумеянином и, будучи тираном, вызывал к себе ненависть своих подданных. С ним встревожился и весь Иерусалим, быть может, опасаясь репрессий со стороны встревоженного необычайным известием Ирода. Кровожадный Ирод, решившийся уничтожить своего новорожденного соперника, созывает первосвященников и книжников и задает им вопрос, где должно родиться Христу? Книжники тотчас же указали Ироду на всем известное пророчество Михея, приводя его не буквально, но сходно с подлинником по смыслу о том, что Мессия должен родиться в Вифлееме. Вифлеем значит «дом хлеба», а Ефрафа – плодоносное поле, название, характеризующее особенное плодородие земли. Замечательно в подлинном пророчестве Михея указание, что Мессия только произойдет из Вифлеема, а не будет жить в нем, и что действительное происхождение его – из начала, от дней вечных. Ироду для верного исполнения его кровавого замысла хотелось знать еще время рождения царя иудейского, и он призывает к себе волхвов, чтобы тайно допросить их о времени явления звезды, а затем посылает их в Вифлеем с тем, чтобы они, вернувшись к нему, рассказали все, что узнают о новорожденном. Когда волхвы отправились в Вифлеем, то звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, указывая им путь, пока не остановилась над местом, где находился новорожденный младенец. Что это была за звезда? На этот счет существуют разные мнения. Святитель Златоуст и блаженный Феофилакт думали, что это была некая божественная и ангельская сила, являвшаяся вверху в виде звезды. Что касается той звезды, которую они прежде видели на востоке, многие полагают, что то была настоящая звезда. Ибо великие события в мире горнем часто предварялись знамениями и в видимой природе. Интересно, что согласно вычислению знаменитого астронома Кеплера, в год рождения Христа Спасителя было необыкновенно редкое совпадение как бы в одной точке трех наиболее ярких планет Юпитера, Марса и Сатурна, давшее впечатление необычайно яркой звезды. Это небесное явление, известное в астрономии под названием «соединение планет», совпало с великим событием рождения на Земле Сына Божия, Мессии, и в этом, конечно, его чудесность, проявление промысла Божия, призвавшего таким путем на поклонение родившемуся Мессии ученых-язычников. Замечательный же смысл этого прихода волхвов из далекой страны прекрасно объясняет святитель Златоуст. Так как иудеи, непрестанно слыша пророков, возвещавших о пришествии Христовом, не обращали на то особенного внимания, то Господь внушил варварам прийти из отдаленной страны расспрашивать о царе, родившемся у иудеев, и они от персов первых узнают то, чему не хотели научиться у пророков. Но, конечно, та звезда, которая указывала путь волхвам от Иерусалима до Вифлеема, и затем пришла и остановилась над местом, где был младенец, уже не была ни настоящей звездой, ни планетой, а совершенно особым чудесным явлением. Увидев эту звезду, волхвы возрадовались радостью весьма великую, несомненно потому, что в этом явлении звезды нашли новое подкрепление своей веры в действительность рождения необыкновенного младенца. Далее сказано о волхвах, что они пришли в дом и там падше поклонились новорожденному. Следовательно, это уже не была та пещера, в которой Христос родился, то есть младенец с матерью могли уже переселиться в обыкновенный дом. Открывши сокровища свои, волхвы принесли новорожденному дары – золото, как царю, ладан, как Богу, и смирну, как имеющему вкусить смерть человеку. Получив откровение во сне не возвращаться к Ироду, который замыслил умертвить Бога-младенца, они иным путем, то есть не через Иерусалим, отошли в страну свою, вероятно, на юг от Вифлеема. Бегство в Египет, избиение младенцев, возвращение в Назарет. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 13 по 23. После ухода волхвов, ангел Господень, явившись во сне Иосифу, повелел ему, взяв младенца и матери его, бежать в Египет, что он и исполнил, отправившись туда ночью. Египет находился на юго-запад от Иудеи, и до границы его надо было идти около 100 верст. Он тоже тогда был римской провинцией, в нем жило много иудеев, которые имели там свои синагоги, но туда не простиралась власть Ирода, и святое семейство, остановившись там у своих соотечественников, могло чувствовать себя в безопасности. На вопрос, почему Христос не спас себя от Иродовых убийц, святитель Златоуст отвечает: «Если бы Господь с первого своего возраста начал творить чудеса, то его не стали бы признавать человеком». О путешествии святого семейства в Египет сохранилось множество замечательных преданий. Из них одно гласит, что когда Иосиф с Богом-младенцем и его матерью вошли в идольский храм, где было 365 идолов, то все идолы пали на землю и сокрушились, и исполнилось над ними слово пророческое: «Се Господь воссидит на облаке легком, на руках Пречистой Девы Марии, и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские». В том, что младенец Иисус должен был бежать именно в Египет и затем вернуться, святой евангелист видит исполнение пророчества Осии: «Из Египта возвал сына моего». Слова эти, по связи речи у пророка, относятся, собственно, к исходу еврейского народа из Египта. Но так как избранный Богом народ еврейский прообразовал собою истинного, первородного и единственного Сына Божия Иисуса Христа, то изведение еврейского народа из Египта было прообразом воззвания Иисуса Христа из Египта. Как отмечает святитель Златоуст, в событиях Ветхого Завета все имело прообразовательное значение, все было прообразом событий новозаветных. Ирод разгневался, когда волхвы не вернулись в Иерусалим, счел себя поруганным, осмеянным ими, хотя они и не имели в мысли насмеяться над ним, и это привело его в еще большую ярость. Выведав от волхвов, что звезда явилась им около года назад, он заключил, что младенец теперь, если и старше года, то моложе 2 лет, а потому и издал жестокий приказ избить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев от 2 лет и ниже, в расчете, что в числе их окажется и Христос. По преданию, убито было 14 тысяч младенцев, память которых, как мучеников за Христа, Святая Церковь отмечает ежегодно 29 декабря, 11 января по новому стилю. Такая жестокость была совершенно в характере Ирода, о котором, по свидетельству иудейского историка Иосифа Флавия, известно, что он из пустой подозрительности велел задушить свою жену и умертвить 3 своих сыновей. Когда об этом доложили Августу, то он сказал: «У Ирода лучше быть животным, чем сыном». Еще и сейчас в окрестностях Вифлеема показывают гроты, в которых скрывались матери с младенцами на руках, пытаясь спасти их жизнь от воинов Ирода, и где они были умерщвлены вместе со своими детьми, которых держали в руках. В избиении младенцев святой евангелист видит исполнение пророчества Иеремии. «Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание». В этих словах пророк Иеремия описывал бедствие и скорбь народа иудейского, отводимого в вавилонский плен и собранного предварительно в раме, небольшом городке колена Вениаминова на север от Иерусалима. Очевидец этого события, пророк Иеремия, изображает его как плач праматери Рахили о чадах своих, как бы отводимых на смерть. Святой Матфей видит в этом прообраз действительной гибели чад Рахили, погребенной вблизи Вифлеема. Нет точных данных о том, сколько времени святое семейство проживало в Египте, ибо неизвестен с полной точностью год Рождества Христова. Но указано ясно и определенно, что они вернулись в землю Израилеву вскоре после смерти Ирода, а дата смерти Ирода может считаться более-менее точно установленной. Ирод умер, как свидетельствует Иосиф Флавий, в страшных мучениях в марте или начале апреля 750 года от основания Рима. Если Христос родился 25 декабря 749 года, то святое семейство пробыло в Египте всего около 2 месяцев. Если же считать, что Христос родился, как некоторые думают, годом раньше, в 748 году, то можно полагать, что оно провело там больше года и что Богомладенцу было при возвращении из Египта около 2 лет. Во всяком случае, он был еще младенцем, как называет его ангел, повелевший Иосифу возвратиться в землю Израилеву. Дойдя до земли Израилевой, Иосиф, видимо, собирался поселиться в Вифлееме, где, как ему казалось, должен был воспитываться сын Давидов, будущий Мессии Христос. Но когда он услышал, что в Иудее воцарился самый худший из сыновей Ирода, кровожадный и жестокий, подобный своему отцу Архилай, то убоялся туда идти, и, получив во сне новые откровения, направился в пределы Галилейские, где и поселился в городе Назарете, в котором он жил и прежде, занимаясь ремеслом плотника. В этом святой евангелист видит исполнение пророчества о том, что Господь Иисус Христос Назареем наречется. Такого пророчества в Ветхом Завете мы, однако, не находим. Высказывалось предположение, что это пророчество находилось в книге, потерянной евреями. Другие думают, что евангелист не указывает здесь на одно какое-нибудь пророчество в частности, но имеет в виду общий характер всех пророчеств об уничиженном состоянии Христа Спасителя во время его земной жизни. Выйти из Назарета – это значило быть в пренебрежении, в презрении, быть униженным, отверженным. С другой стороны, Назареями в Ветхом Завете назывались люди, посвятившие себя Богу. Быть может, и это было причиной наименования Иисуса Христа Назареем, как высшего носителя назарейских обетов, полного посвящения себя на служение Богу. Отрочество Господа Иисуса Христа. Евангелие от Луки, глава 2, стихи 40 по 52. До выхода своего на общественное служение человеческому роду Господь Иисус Христос пребывал в безвестности. Единственный факт из его жизни за этот период времени приводит евангелист Лука. Так как он писал свое Евангелие по тщательному исследованию всего сначала, то надо полагать, что других таких выдающихся фактов в жизни Господа за тот ранний период не было. Общую характеристику этого периода святой Лука дает в словах: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Это понятно, ибо отрок Иисус был не только Богом, но и человеком, и как человек подлежал обычным законам человеческого развития. Только по мере развития своего человеческой мудрость отражала или вмещала в себя всю глубину и полноту божественного ведения, которой обладал отрок Иисус как Сын Божий. И вот, когда отроку исполнилось 12 лет, эта божественная мудрость впервые ярко проявила себя. По закону Моисея, все евреи мужеского пола обязаны были 3 раза в год являться в Иерусалим на праздники Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. Исключение делалось только для детей и больных. Особенно строго требовалось посещение Иерусалима на праздник Пасхи. Отрок, достигший 12 лет, становился чадом закона. С этого времени он должен был изучать все требования закона и исполнять его предписания, в частности, ходить в Иерусалим на праздники. Святой Лука говорит, что родители Иисуса каждый год ходили в Иерусалим. Тайна рождения Бога-младенца оставалась сокровенную. Пресвятая Дева Мария и старец Иосиф не считали нужным и полезным открывать ее. В глазах жителей Назарета Иосиф был мужем Марии и отцом Иисуса. Евангелист и употребляет это выражение применительно к общему мнению. В другом же месте он прямо говорит, что Иосифа только считали отцом Иисуса, и, следовательно, на самом деле он таковым не был. Празднование Пасхи продолжалось 8 дней, после чего богомольцы возвращались по домам обыкновенно группами. Иосиф и Мария не заметили, как отрок Иисус остался в Иерусалиме, думая, что он идет где-нибудь поблизости от них в другой группе, с родственниками и знакомыми. Видя же, что он долго не присоединяется к ним, начали его искать, и, не нашедши, в тревоге возвратились в Иерусалим, где только через 3 дня, надо полагать, со дня выхода своего из Иерусалима, нашли его в храме, сидящего среди учителей, слушающего их и вопрошающего их. Это происходило, вероятно, в одном из притворов храма, где раввины собирались, рассуждая друг с другом и с народом, получая в законе желавших слушать их. В этой беседе отрок Иисус уже проявил свою божественную мудрость, почему все слушавшие удивлялись разуму и ответам его. Богоматерь, высказав тревогу за него, называет Иосифа отцом Иисуса, ибо иначе и не могла его назвать, так как в глазах всех Иосиф и был отцом Иисуса. На эти слова матери отрок Иисус впервые открывает свое назначение – исполнить волю пославшего его, и как бы поправляет свою матерь, указывая, что не Иосиф его отец, но Бог. «Вы должны были знать, как бы так говорил он им, где я, ибо как Сын Божий я и должен пребывать в Дому Божием», то есть в храме. Они, однако, не поняли этих слов, ибо и им еще не была вполне открыта тайна Христова дела на земле. Однако матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Это был особенно памятный день для нее, когда сын ее впервые дал знать о своем высоком предназначении. Так как еще не настало время общественного служения Иисуса, то он послушно пошел с ними в Назарет, и, как особенно отмечает этот евангелист, был в повиновении у своих земных родителей, вероятно, разделяя труды своего мнимого отца Иосифа, который был плотником. С укреплением в возрасте он преуспевал в премудрости, и для внимательных все яснее становилась особая любовь Божия к Иисусу, что привлекало и любовь людей к Нему. Часть 2. Общественное служение Господа Иисуса Христа. Выход Господа Иисуса Христа на общественное служение и события Его жизни до первой Пасхи. Глава 1. Иоанн Креститель и его свидетельство о Господе Иисусе Христе. Евангелие от Матфея, глава 3, стихи с 1 по 12, от Марка, глава 1, стихи с 1 по 8, от Луки, глава 3, стихи с 1 по 18, от Иоанна, глава 1, стихи с 15 по 31. О выходе на проповедь Иоанна Крестителя и о его свидетельстве о Господе Иисусе Христе согласно повествуют почти с одинаковыми подробностями все 4 евангелиста – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Лишь последний из них опускает кое-что из сказанного первыми 3, подчеркивая только божество Христово. О времени выхода на проповедь Иоанна Крестителя, а вместе с тем и о времени выхода на общественное служение самого Господа, дает важные сведения святой евангелист Лука. Он говорит, что это произошло в 15-й год правления Тиверия, кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний – четверовластником в Авелинее при первосвященниках Анне и Каиафе. Начиная свое повествование о выходе Иоанна Крестителя на проповедь, святой Лука хочет сказать, что в то время Палестина входила в состав Римской империи, и ею управляли именем императора Тиверия, сына и преемника Октавиана Августа, при котором родился Христос, тетрархи или четверовластники. В Иудее вместо Архилая управлял римский прокуратор Понтий Пилат. В Галилее Ирод Антипа, сын Ирода Великого, избившего младенца в Вифлееме. Другой его сын Филипп управлял Итуреей, страной по восточную сторону Иордана, и Траханитидою, расположенной на северо-восток от Иордана. В четвертой области, Авелинеи, примыкавшей к северо-востоку Галилеи, при подошве Антиливана, управлял Лисаний. Первосвященниками в это время были Анна и Каиафа, что надо понимать так, первосвященником был, собственно, Каиафа, а его тесть Анна или Анан, отставленный гражданскими властями от должности, но пользовавшийся у народа авторитетом и уважением, фактически разделял с ним власть. Тиверий вступил на престол после смерти Августа в 767 году, но еще за два года, в 765, он стал его соправителем, и, следовательно, 15-й год его правления начинался в 779 году. В этом году, по наиболее вероятному предположению, Господу и исполнилось как раз 30 лет, о чем говорит дальше святой Лука, указывая возраст, в котором Господь Иисус Христос принял крещение от Иоанна и вышел на общественное служение. Святой Лука свидетельствует, что к Иоанну был глагол Божий, то есть особое призвание или откровение Божие, которым он был вызван начать свое служение. Место, где он начал свое служение, святой Матфей называет «пустыней иудейской». Так называло западное побережье Иордана и Мертвого моря, благодаря своей слабой населенности. После Божьего призвания Иоанн стал являться в более населенных местах этой области и ближе к воде, нужной для крещения, как, например, в Вифаваре на Иордане и в Еноне близ Салима. Евангелисты Матфей, Марк и Лука называют Иоанна «гласом вопиющего в пустыне», «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Точно так же называет себя и сам Иоанн в Евангелии от Иоанна. Слова эти взяты из речи пророка Исаии, где он утешает Иерусалим, говоря, что кончилось время его уничижения, и скоро явится слава Господня и узрит всякая плоть спасения Божия. Это пророчество исполнилось, когда после 70-летнего Вавилонского пленения 42 тысячи иудеев с разрешения персидского царя Кира возвратились в свое отечество. Это возвращение пророк изображает как радостное шествие, предводительствуемое самим Богом и предшествуемое вестником. Этот вестник возглашает, чтобы в пустыне, по которой предстоит идти Господу со своим народом, приготовили ему путь прямой и ровный, углубления наполнили насыпами, а горы и холмы срыли и тому подобное. Это пророчество и евангелисты, и сам Иоанн Креститель изъясняют в преобразовательном смысле, ибо такой смысл имели все ветхозаветные события, предзнаменуя собой события Нового Завета. Под Господом, шествующим во главе своего народа, возвращающегося из плена, они разумеют Мессию, а под вестником его предтечу Иоанна. Пустыней в этом духовном смысле является сам народ израильский, а ее неровности, которые надо устранить как препятствие к приходу Мессии, это грехи человеческие, почему сущность всей проповеди предтечи и сводилась к одному, собственно, призыву «покайтесь». Это пророчество Исаии, последний из ветхозаветных пророков Малахии, называет прямо, называя предтечу, приготовляющую пути Мессии ангелом Господним. Этой цитатой святой Марк и начинает свое евангельское повествование. Проповедь свою о покаянии Иоанн Креститель обусловливал приближением Царства Небесного, то есть Царства Мессии. Под этим царством Слово Божие понимает освобождение человека от власти греха и воцарение праведности во внутреннем его существе, объединение всех людей, сподобившихся этого, воедино организм, церковь и вечные небесные славы их в будущей жизни. Приготовляя людей ко вступлению в это имеющее вскоре открыться с приходом Мессии Царства, Иоанн призывает их к покаянию и откликавшихся на его призыв крестит крещением покаяния, восставлением грехов. Это не было благодатное христианское крещение, а лишь погружение в воду, как выражение того, что погружающийся желает очищения от своих грехов, подобно тому, как вода очищает его от телесной нечистоты. Строгий подвижник, носивший самую грубую одежду из верблюжьего волоса и питавшийся акридами, род саранчи, и диким медом, Иоанн представлял собой резкую противоположность современным ему наставникам иудейского народа, а проповедь его о приближении царства Мессии, наступление которого столь многие в это время напряженно ожидали, не могла не привлечь к себе всеобщего внимания. Даже иудейский историк Иосиф Флавий свидетельствует, что народ, восхищенный учением Иоанна, стекался к нему в великом множестве, и что власть этого мужа была так велика над иудеями, что они готовы были сделать его по совету все, и что сам Ирод царь боялся этой власти великого учителя. Даже фарисеи и саддукеи не могли смотреть спокойно на то, как народ массами идет к Иоанну, и сами пошли к нему в пустыню, едва ли все, по крайней мере, с искренними чувствами. Неудивительно поэтому, что Иоанн встречает их строгой обличительной речью. «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Фарисеи искусно прикрывали свои пороки точным соблюдением чисто внешних предписаний Моисеева закона, а саддукеи, предаваясь плотским удовольствиям, отвергали то, что противоречило их эпикурейскому образу жизни, духовную жизнь и загробное воздаяние. Иоанн обличает их надменность, их уверенность в своей праведности и внушает им, что их надежда на происхождение от Авраама не принесет им пользы, если они не сотворят плодов, достойных покаяния, ибо древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь, как ни на что негодное. Истинные чада Авраама не те, которые происходят от него по плоти, но те, которые будут жить в духе его веры и преданности Богу. Если вы не раскаетесь, то Бог вас отвергнет и призовет на ваше место новых чад Авраама по духу. По евангелисту Луке эта строгая речь Иоанна была обращена к народу. В этом нельзя видеть противоречия, ибо народ в значительной своей части был заражен лжеучениями фарисейства. Смущенный строгостью речи пророка, народ спрашивает, что же нам делать? В ответ Иоанн указывает на необходимость творить дела любви и милосердия и воздерживаться от всякого зла. Это и есть плоды, достойные покаяния. Тогда было время всеобщего ожидания Мессии, причем иудеи верили, что Мессия, когда придет, будет крестить. Неудивительно, что многие стали задаваться вопросом, не Христос ли Иоанн. На эти мысли Иоанн отвечал, что он крестит водою в покаянии, то есть в знак покаяния, но за ним идет сильнейший его, которому он недостоин развязать или понести обуви, как делают это рабы своему господину. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. В крещении его будет действовать благодать Святого Духа, опаляющая, как огонь, всякую греховную скверну. Ему же лопата в руку его. Христос очистит народ свой, как хозяин очищает свое гумно от плевел и сора, пшеницу же, то есть уверовавших в него, соберет в свою церковь, как бы в житницу, а всех отвергающих его предаст вечным мучениям.